Джеймс Хедли Чейз. Выгодная сделка. Читает артист Владимир Голицын. Глава первая. Капитан О'Халлорен припарковал свой джип во дворе американского посольства, взял черный кожаный портфель, лежавший на сиденье, выбрался из машины и торопливо зашагал по ступеням подъезда. Он кивнул служащему, сидевшему за конторкой, и поднялся на второй этаж, пройдя по коридору, преодолел еще половину лестничного марша и едва не столкнулся с высокой, хорошо сложенной женщиной лет 35, секретаршей шефа парижского отдела ЦРУ Маршей Дэвис. О'Халлорен остановился. Лицо Марши озарилось улыбкой. Она окинула капитана внимательным взглядом. Брутальная внешность О'Халлорена, красное мясистое лицо, неправильной формы нос, светлые голубые глаза, решительно сжатые губы всегда волновали Маршу. Она часто пыталась представить, что испытала бы, оказавшись в его объятиях. «Привет, Тим», — сказала она. «С чем пожаловал к нам?»
«Старик у себя?» — спросил О'Халлорен, размышляя в свою очередь о том, как повела бы себя эта эффектная рыжеволосая женщина, если бы ему удалось затащить ее в койку.
«А когда его нет?» — отозвалась Марша. «Заходи. Хоть бы на денек он отлучился. Ты уже отгулял свой отпуск?»
«Отпуск? Что это такое?» — улыбаясь, спросил О'Халлорен. «Дай-то бог хоть на Рождество отдохнуть. А ты?»
«В сентябре отправляюсь в круиз. До встречи, Тим». Ослепительно улыбнувшись, она куда-то заспешила. О'Халлорен посмотрел ей вслед. Он догадался, что бедра Марши соблазнительно двигаются в его честь. Затем, вернувшись мыслями к делам, он прошел дальше по коридору до двери с позолоченными буквами «Центральное разведывательное управление. Начальник отдела Джон Дори», — прочитал капитан. Новенькая табличка так и сверкала. О'Халлорен усмехнулся, изумленно покачав головой. «Значит, Дори одолел противников». Еще недавно сотрудники отдела заключали пари, сумеет ли Дори победить. Вашингтон прислал нового начальника отдела Торстена Уорли, а Дори, проработавший в посольстве 38 лет, оказался на вторых ролях. Но теперь Уорли отозвали в Вашингтон, а для Дори, разменявшего седьмой десяток, началась новая жизнь. О'Халлорен любил Дори и восхищался его готовностью рисковать, решительностью и широким кругозором. Постучав, О'Халлорен открыл дверь и вошел в удобный кабинет. Дори сидел за большим письменным столом, уставясь в какие-то бумаги. Невысокого роста, в очках без оправы, Дори был похож на птичку. Всегда элегантный, он казался скорее преуспевающим банкиром, чем шефом отдела ЦРУ. Он, наконец, оторвал взгляд от бумаг, откатился в кресле назад и посмотрел на О'Халлорена поверх очков.
«Здравствуй, Тим. Не виделись несколько недель. Что-то случилось?»
О'Халлорен, не закрыв дверь, указал на табличку с позолоченными буквами.
«Мои поздравления, сэр».
Дори сдержанно улыбнулся.
«Спасибо. Закрой дверь и садись».
Он взял позолоченную авторучку и, глядя на нее, продолжил.
«Выигрывает тот, кто в нужный момент правильно распорядится своими картами».
«Я должен это запомнить, сэр». О'Халлорен снял форменную фуражку и сел в одно из кресел, стоявших перед столом Дори.
«Я собирался уйти на пенсию», — произнес Дори, обращаясь как бы к самому себе. «Но история с Робертом Генри Керри изменила мои планы». Он пожал плечами. «Иногда рука Всевышнего сдает нам нужную карту». Он отложил ручку в сторону и посмотрел в упор на О'Халлорена. «Ну, Тим, что стряслось?»
«Сегодня утром ребята из Сюрте кое-что мне сообщили», — заявил О'Халлорен, расстегивая портфель. Он извлек оттуда листок бумаги и положил его на колени. «Я решил, что эта новость представляет для вас интерес». Дори откинулся на спинку кресла. Он соединил кончики пальцев обеих рук. Он любил слушать в такой позе.
Говори.
Два дня тому назад, вечером 4 числа, человек, парковавший свою машину на набережной Турнель, заметил лежавшую на асфальте женщину. Он окликнул проходившего неподалеку полицейского. Женщина была в состоянии комы. Скорая помощь доставила ее в больницу Святого Лазаря. Там не нашлось свободной койки. На женщине был звездно-полосатый шарф и сшитое в Штатах пальто. Это посчитали основанием для того, чтобы перевести ее в американскую больницу. О'Халлоран умолк, сверяясь с документом.
«Пока что все это не слишком интересно для меня», — с нотой нетерпения в голосе сказал Дори.
«Найденная женщина получила чрезмерную дозу барбитуратов», — размеренным голосом полицейского продолжил О'Халлоран, пропустив замечание Дори мимо ушей. «Ей оказали первую помощь и положили в палату. На следующий день она пришла в сознание. Оказалось, что она страдает сильной амнезией. Она понятия не имела, кто она такая, где живет. Полная потеря памяти. Она бегло говорит по-английски с американским акцентом. Чем-то расстроена, заметно нервничает. Ее случай, конечно, не уникальный. Встречаются разные формы амнезии. Доктор Форестер, лечащий врач палаты, где лежит женщина, хочет выписать ее из больницы. Им нужны свободные койки. Он передал описание пациентке полиции, и там решили, что она, вероятно, шведка или норвежка, но звонки в соответствующие посольства ничего не дали.
«Почему они решили, что она шведка или норвежка?» – спросил Дори.
«Она похожа на скандинавку, высокая блондинка с типичной внешностью».
«Документов у нее нет?»
«Нет, даже сумочки не было». Дори нетерпеливо поерзал в кресле.
«Что дальше?»
«Я получил рапорт из Сюрте о ней сегодня утром». О'Халлоран посмотрел на бумагу, лежавшую у него на коленях. «Вот ее словесный портрет. Очень красивая блондинка с синими глазами, загорелая, рост 5 футов 7 дюймов, вес 126 фунтов». Он замолчал, глядя на Дори. Особые приметы – маленькая родинка на правом предплечье и 3 китайских иероглифа на левой ягодице. Дори посмотрел на О'Халлорана, затем, взяв авторучку, потер свой тонкий нос сверкающим позолоченным колпачком.
«Китайские?»
«Да, 3 китайских иероглифа». О'Халлоран положил документ на стол. 10 месяцев тому назад из вашего отдела, сэр, ко мне поступил один меморандум. Он был посвящен Фэнг Хо Кунгу, главному пекинскому конструктору ракетной техники. Среди прочей бесполезной информации сообщалось, что этот ученый немного не в себе. Он обожает помечать своими инициалами все, что ему принадлежит. Они есть на его доме, автомобиле, лошади, собаках, посуде, предметах одежды, обуви, на женщинах, обслуживающих его. Я помню, там было написано, что год тому назад он завел любовницу-шведку. Полное имя ученого состоит из 3 слов. Возможно, на ягодице женщины сделана татуировка с его инициалами. Поэтому О'Халлоран потянулся всем своим могучим телом, на его лице появилась улыбка. Я решил, что вам следует знать об этом происшествии.
Кто еще получил этот рапорт?
Британское и скандинавские посольства, а также редакция «Франс Матен». Дори поморщился. Он терпеть не мог «Франс Матен». Едва где-то начинало пахнуть жареным, эта газета была готова тотчас поднять шумиху.
«Из Сюрте передали информацию прессе?»
«Я успел их остановить».
«Но «Франс Матен» ее получила».
О'Халлоран извлек газету из портфеля и положил ее на стол.
«Да, получила», — сказал он.
На второй странице, под шапкой «Вы знаете эту женщину?» был помещен плохой, нечеткий снимок, сделанный обычным полицейским фотографом. На снимке была запечатлена светловолосая женщина, чей возраст трудно определить по фотографии, но довольно молодая. Даже отвратительное качество снимка не могло скрыть ее красоту. На теле таинственной незнакомки обнаружены китайские иероглифы, которые еще предстоит перевести. Прочитав эту фразу, Дори хмыкнул.
«Как газетчики о ней разнюхали?» — сердито спросил он.
О'Халлоран пожал плечами. «А как стервятник обнаруживает пищу, находящуюся в 20 милях от него?»